Буду.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Дискуссия происходит на глазах россиян. Глава Института вирусологии академик Дмитрий Львов заявляет о первом смертельном случае заболевания свиным гриппом, а главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко категорически это отрицает и называет Львова информационным террористом. Львов уверяет, что жительница Подмосковья не только заразилась сама во время туристической поездки в Болгарию, но и заразила несколько пациентов и сотрудников больницы, где ее лечили. А главный инфекционный врач России Виктор Малеев отвечает, что в словах академика Львова нет необходимой доказательности. Он просто хочет показать свое первенство и информированность. Однако же у стороннего наблюдателя все же возникает ощущение, что что-то не так со статистикой заболеваемости свиным гриппом в России. Если ее занижают, скрывают случаи с летальным исходом, то зачем? Если же, напротив, цифры пытаются искусственно раздувать, то с какой целью? Кто и какие интересы преследует во всей этой истории? С этим нам поможет разобраться, надеюсь, научный обозреватель газеты «Известия» Татьяна Потенева. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
А какова реальная ситуация со свиным гриппом в России? Готова ли российская медицина во всеоружии встретить эпидемию, если она начнется, и ждать ли вообще-то этой эпидемии в России, что предпринимать? Об этом мы поговорим с директором Института гриппа Российской академии медицинских наук Олегом Киселевым. Здравствуйте, Олег Иванович.
Здравствуйте.
Олег Иванович с нами на связи сегодня из Санкт-Петербурга. И заочно в нашем разговоре принимает участие преподаватель из Великобритании Юлия Владимировна. Юлия Владимирова. Она расскажет о тамошней ситуации со свиным гриппом. Я записала с ней короткое интервью до начала программы, за час до эфира. Сейчас Юлия Владимирова на занятиях, но мы вам это интервью дадим послушать, и я, конечно, очень хотела бы потом получить комментарий Олега Ивановича, потому что Юлия расскажет о том, как сама переболела этой болезнью, как у них, каково у них там отношение в Британии к этому. Мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, как вы считаете, получаете ли вы сами-то объективную информацию о свином гриппе в России, либо ее искажают? Если вам кажется, что ее каким-то образом искажают, то для чего, с какой целью мы ваше мнение принимаем? По номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс присылается на номер плюс 7-903-743-2801. А во второй части мы включаем телефон прямого эфира. Татьяна, вот я уже вопрос к вам сформулировала. Как, что вы скажете об этой дискуссии, которая вчера развернулась? Я знаю, что вы в газете уже написали об этом. На чьей стороне ваши в этом смысле, не то чтобы симпатии, да, это даже смешно об этом говорить, кому вы доверяете больше? Что вы поняли во всей этой, во всем этом споре? Был смертельный случай? От свиного ли гриппа женщина умерла? Или все-таки это сопутствующие болезни? Что мы должны понять?
Я много лет, вообще говоря, знаю сотрудников Института вирусологии Российской академии медицинских наук и Дмитрия Константиновича Львова, уважаемого и одного из самых авторитетных специалистов в области вирусологии. У меня лично нет оснований не доверять его словам. Я разговаривала также с заместителем его по науке Петром Дерябиным. Он подтвердил, что они действительно, анализируя сыворотку крови этой женщины, выделили высокий титр антител к этому гриппу. То есть однозначно определяет, что женщина была заражена свиным гриппом. Нельзя, однако, вот так вот прямолинейно трактовать и слова чиновников, которые утверждают, что она умерла от двусторонней тяжелой пневмонии. Потому что в нашей стране существует традиция. У нас много-много лет не регистрируется смертность от гриппа, как от первичного заболевания, а всегда регистрация происходила по осложнению. То есть человек умирает от пневмонии, вызванной гриппом, умирает там от осложнения, скажем, на почке, вызванной гриппом и так далее. Поэтому у нас в нашей стране смертность от гриппа традиционно 10, 15, 20 случаев в год. В то время как в других странах всегда регистрация смерти идет по первичному заболеванию, по причине, так сказать, осложнения, по гриппу. Например, в Соединенных Штатах в разные годы количество смертей от гриппа варьируется от 30 тысяч до 60. Так что здесь подходы еще во многом разные. Поэтому в этой ситуации, как ни смешно, можно сказать, что правы оба, и те, и другие. А вот в оценке масштабов того, что сейчас происходит с нашим населением, мне кажется, Тут скорее Олег Иванович нам мог бы прояснить ситуацию. Я полагаю, что говорить о злонамеренном каком-то сокрытии количества заболевших не имеет никакого смысла, поскольку у нас не ведется диагностика штамма, которым люди заражаются, когда они заболевают ОРВИ. Человек заболел, у него все явления, так сказать, острого респираторного заболевания, а грипп тоже к ним относится. Ему никто не скажет, какой именно штамм гриппа вызвал у него это заболевание. Или это просто какая-нибудь ринная, там, я не знаю, инфекция, то, что народ называет простудой, насморком и так далее. Поэтому здесь говорить о масштабах можно только оценочно. Я думаю, что специалисты гораздо лучше меня об этом скажут.
Татьяна, я, конечно, спрошу обязательно Олега Ивановича, это очень важно, что он скажет. Но вот вам, как журналисту, вопрос. Вы в своей профессиональной деятельности насмотрелись того, как оперируют цифрами. В этой истории со свиным гриппом важно для чиновников что? Нагнетать обстановку страсти для того, чтобы люди боялись, береглись, не ездили куда не нужно, чтобы, в конце концов, бюджет выделял побольше денег на исследования, или занижать статистику как раз с противоположной целью. Не нагнетать панику, в Багдаде все спокойно, у нас все хорошо, не нужно нам лишних вот этих страхов, давайте все-таки побережем нервы нашего драгоценного населения. Что вы считаете целесообразнее, чем сейчас руководствуются они, когда вот эту статистику формируют?
Я думаю, что здесь чиновники, как и все прочие люди, они разные. Есть люди, которые видят, так сказать, там бревно, где соломинка в глазу, и наоборот, есть люди, которые в силу своего служебного положения не заинтересованы в том, чтобы масштабы какой-либо эпидемии были обнародованы. Поэтому говорить обо всех в целом я не могу. Я думаю, что в ситуации вот с этой погибшей женщиной, почему чиновники министерства, в частности, заместитель министра Вероника Скворцова, так упорно на пресс-конференции утверждала, что женщина вовсе не от гриппа умерла, а от пневмонии. У меня складывается впечатление, что поскольку вовремя диагностика не была проведена, видимо, эту женщину еще и лечили неправильно. Потому что если ее лечили от пневмонии, не используя противовирусные препараты, просто могли вот причину заболевания, так сказать, не подавить вирусную инфекцию, лечить только антибиотиками. Конечно, неприятно, если в этом будут копаться журналисты, я не знаю, там какие-то эксперты сторонние, независимые. Неприятно показать, что наши медики оказались не совсем готовы к такому случаю. Служебное положение обязывает человека в данном случае защищать честь мундира. Я это тоже могу понять. Но нам с вами важно ведь что понимать, что когда с нами что-то произойдет, ситуация может повториться. Участковый терапевт окажется не готов, врач в отделении, куда тебя госпитализируют, окажется не готов, и в результате лечить будут не совсем так, как нужно. Это вот, конечно, очень настораживает.
Мы сразу после анонса послушаем, что скажет Олег Иванович Киселев по этому поводу. Пожалуйста, анонс.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы», в которой обсуждаем ситуацию со свиным гриппом в России. Какая она сегодня, на сегодняшний день? С вами в студии обозреватель газеты «Известия» Татьяна Потенёва, и с нами на связи из Санкт-Петербурга директор Института гриппа Российской академии медицинских наук Олег Киселёв. Олег Иванович, по вашей оценке, мы должны сегодня, вот сейчас, начать нервничать, бояться, бросаться за вот этим препаратом знаменитым, которого вроде бы все-таки еще нет в аптеках, или успокоить? Уже есть, Татьяна, кивает, что уже все время есть в аптеках этот Тамифлю, этот знаменитый.
Только очень дорожает.
Или успокоиться, расслабиться и слушать, что говорят врачи. Скажите нам, пожалуйста, посоветуйте.
Ну, на самом деле, вот первое, что я хотел бы сказать, что все-таки подъем отчетливо заболеваемости по стране, я имею в виду по Российской Федерации, все-таки гриппом сегодня нет. Вот. Есть действительно единичные случаи, в основном все-таки это завоз инфекций из европейских стран, с стран Юго-Восточной Азии. Вот. И фактически вот та картина, которая представляется, как мы любим говорить, чиновниками, она на самом деле почти близка к реальной. Другое дело, что эти показатели, конечно, можно по общему мнению специалистов ВОЗ и специалистов по гриппу в Америке, конечно, умножать на 10. Вот, то есть реально, так сказать, число больных, конечно, перенесших этот грипп в более легкой форме, без, так сказать, вот серьезной тяжелой госпитализации в палаты интенсивной терапии, конечно, несравненно больше.
В России. Вот,
в России. Это первое. Вот. Ну, это, естественно, так, связано с тем, что большинство инфекционных больниц не могут ставить молекулярную диагностику. На сегодняшний день иммуноферментного анализа простого и доступного, который, так сказать, используется обычно в больницах и поликлиниках, нет. Вот он в ближайшее время появится, и именно институт гриппа будет поставлять эти вот простые диагностикумы. Вот. Поэтому ясно одно, что с этим довольно большой поток пациентов идет мимо. Но он все равно не так велик, как это все-таки вот некоторые, так сказать, хотят представить. Вот, это первое. Второе. Конечно, позицию Дмитрия Константиновича Львова обсуждать трудно. И я считаю, что то, что он остро ставит вопрос, это абсолютно справедливо. Вот потому что если мы сейчас с полной ответственностью не отнесемся к сложившейся ситуации и к развитию эпидемического процесса на территории Российской Федерации, то, конечно, в ноябре будет просто свалка настоящая. Уже сейчас по горячей линии в институт многие звонят просто из страха перед этой инфекцией, умоляют сделать анализ там, за любые деньги там, и так далее. Ну вот, поэтому мы видим, что все-таки что удалось сделать прессе и средствам массовой информации, это все-таки накалить обстановку.
Это плохо.
Вот. Конечно, это плохо. Я на самом деле все время, кстати, вот пытаюсь как-то бороться против этого, потому что нет ничего хуже паники. Теперь стоит ли бежать за препаратами?
Да.
Ну, конечно, ну, понимаете, кстати, это очень индивидуальный процесс, потому что, во-первых, Тамифлю на третий день уже неэффективен.
Да, в самом начале только так.
Вот. И я об этом говорил 4 года назад, когда был птичий грипп. Вот, слава богу, сейчас, на самом деле, Всемирная организация здравоохранения, причем это здравоохранение все-таки признало. Причем это написано черным по белому в Тамифлю монограф. Монограф. Если открыть интернет, то фирма добросовестно описывает и побочный эффект этого препарата, и добросовестно описывает его эффективность и снижение эффективности по мере развития основных симптомов заболевания. Вот. Больше того, ну да, и больше, так сказать, к этому следует добавить, как себя пациент ведет. Ну хорошо, у него началась простуда, так сказать, он, естественно, большинство старается лечиться симптоматическими средствами, типа пройдет там и так далее. Ну а на третий день понятно, что на самом деле развивается профусная слабость, вот, постоянный озноб, высокая температура, боли в грудной клетке, уже есть признаки дыхательной недостаточности там и так далее. Вот, то есть развиваются реальные симптомы тяжелого заболевания. Тогда уже бросаемся за противовирусной терапией. Поздно. Вот. И, кстати, для большинства препаратов, хотя есть данные о том, что некоторые отечественные препараты все-таки действуют на этой стадии. Больше того, в этом гриппе есть некая особенность, которую вот в ближайшее время мы озвучим для клиницистов. У него есть некая драма, вот переключение со слабого клинического течения, вот средней тяжести, на фатальный процесс. Это связано с особенностями даже генетической конструкции этого вируса. Вот, он активируется тогда, когда начинается развитие инфильтрационного процесса в легкие, когда появляются очаги пневмонии, когда появляются там лимфатические клетки, которые поставляют фермент эластазу, расщепляющий гемагглютинин этого вируса. Значит, здесь в ближайшее время мы предложим новую схему лечения, которая позволит, на самом деле, управлять процессом и в середине, вот в наиболее такой драматичной части развития заболевания, когда вот идет переключение на осложнение. Вот. Поэтому, понимаете, то есть здесь есть задача для клиницистов очень серьезная. Но что делать населению? Конечно, населению все-таки, ну, надо иметь какой-то запас противовирусных препаратов. И, в принципе, у нас есть дешевые отечественные препараты, которые, если при раннем приеме... То есть что мы декларируем? Вот даже, вот, бог с ним, с ранним приемом. Мы
декларируем... Вы имеете в виду традиционные противовирусные препараты, которые использовались
да,
раньше.
Да, к сожалению, ремонтадин, к ремонтадину, кстати, эта группа устаревшие вирусов, она устойчива. Да. И там стабильная жесткая мутация есть, в 28-м и 31-м положении две мутации. Вот, они на самом деле обеспечивают жесткий вариант резистентности.
То есть ремантадин не нужно, проще говоря, это не нужно ремантадин?
Значит, да, есть препараты, которые включают в себя ремантадин, это абсолютно бесполезно.
Да.
Вот. Значит, необходимо применять на самом деле арбидол и обязательно вместе с противовоспалительными препаратами. Это препараты, группа препаратов на основе ибупрофена, довольно известная. Вот. Кстати, многие не знают, что на самом деле сейчас вот в России мы всячески пропагандируем, например, аэрозольные препараты или, так сказать, препараты для применения в верхних дыхательных путях. Вот, например, интерфероны. Вот, нормальная защита против этой инфекции на самых ранних этапах. Вот сейчас мы предлагаем очередной раз, как во время птичьего гриппа, набор гамма- и альфа-интерферонов. Вот. Прекрасное средство, с доказанной эффективностью. Больше того, рекомендованное в США даже для борьбы с актами биотерроризма. Это гамма-интерферон. Нет, вот это всячески замалчивается. Очень простой прием и недорогая группа препаратов. Вот, поэтому на
то есть это
сегодня...
мы сейчас, Олег Иванович, это, я уточню, это мы сейчас говорим о том, что если человек почувствовал симптомы гриппа, и даже если это окажется свиным гриппом, то вся эта группа препаратов, о которой мы говорили, вполне годится для того, чтобы
ну,
его лечить.
Вот. Правильно. То есть мы декларируем какую вещь? Первое, это, конечно, смерть от гриппа, это чрезвычайное событие. И, безусловно, этого не должно быть. Даже у человека, вот как говорят американцы, underlying conditions, это вот преморбидный фон, наличие какого-то основного хронического заболевания там и так далее. Вот. Второе. Безусловно, можно в первые 2-3 дня начать лечиться вот этой группой препаратов, применяя эти аэрозоли для верхних дыхательных путей и для носовых ходов, применяя, значит, арбидол и жаропонижающие противовоспалительные препараты на основе ибупрофена, и тогда вы, на самом деле, у вас есть шанс на то, что у вас не будет тяжелой, так сказать, инфекции, не будет вот этого воспалительного взрыва, которым отличается вот этот грипп в том числе.
Олег Иванович, вот я сейчас попрошу вас послушать интервью, которое я записала с преподавателем из Англии, а в Англию я звонила ровно потому, что запрещено туда ездить было подросткам и школьникам, и вообще детям в составе организованной группы. Главный санитарный врач решил, что это опасно для них туда ездить, там много случаев. И это правда, потому что преподаватель, с которым я говорила, переболел свиным гриппом. И вот мне будут сейчас интересны ваши комментарии к тому, как там к этому относятся и как там это лечат. Пожалуйста. Есть ли какое-то особенное отношение к этому гриппу или к нему относятся как к обычной болезни, как к любому другому гриппу, бронхиту? Потому что здесь же, в России, кажется, что если заболел, то все.
Ну, я думаю, здесь все уже привыкли, особенно те, кому это пришлось испытать на себе. Я вот как раз болела гриппом и, как написано в моей медицинской карте, подозревался свиной грипп. Но дело в том, что он ничем не отличается от нормального. И сказать с точностью, какой это грипп был, я не могу, потому что диагноз здесь ставится по телефону. Рекомендуется настоятельно не обращаться лично к врачам, а звонить и описывать симптомы. Но когда я это делала, я не помню ничего такого необычного из того, что я сказала, ничего отличного от нормального гриппа. Мне написали, что это был свиной грипп все-таки. Проходил он, пожалуй, так же, как обычный, даже, может быть, без особой высокой температуры. Но потом, что я должна признать, у меня было очень серьезное осложнение, очень затяжной бронхит. Месяц где-то длилось это. Вот единственное, что ненормального я заметила.
Если я правильно понимаю, вас на анализы не гонят, вы не сдаете кровь на этот специальный вирус особенный, да, свиного
Нет,
гриппа?
Нет, нас изолируют просто категорически. Не разрешают там появляться в клинике.
Вот так. То есть только ставят диагноз по симптомам, ни по каким, ни по анализам. Это очень большая разница с Россией, где есть, как только возникает подозрение на свиной грипп, человека изолируют, тащат в больницу, анализы он сдает, потом всей стране объявляют его диагноз. Там, в Англии, чем вас лечат, что прописывают? Отличается ли система лекарств, которые применяются против обычного, от обычного гриппа, от той, что для свиного?
Да, я слышала, что есть антивирусный препарат, он, по-моему, называется Tamiflu, но опять же, я обратилась слишком поздно, я позвонила на пятый или на четвертый день врачу, и мне сказали, что уже не актуально принимать этот препарат, потому что он эффективен на ранних стадиях. А вообще с лекарствами здесь очень трудно закупиться, потому что лекарства здесь по рецепту, это всегда была проблема, здесь не так, как в России, не пойдешь в аптеку и не купишь все, что тебе нужно. Здесь нужно уговорить врача, чтобы тебе выписали рецепт, или убедить, по крайней мере.
А вы-то лично чем лечились? Вот вы лично.
Честно говоря, я лечилась нашими русскими средствами. Когда я почувствовала, что я заболеваю, еще не знала, что это, думала, простуда или грипп, я начала принимать орбидол.
Ага.
Вот. И потом, собственно, ничем. Ну, как обычно, может быть, какой-то колдрекс для снятия симптомов. Вот так, лежала.
А они-то вам по телефону, когда они сказали, что Тамифлю, это уже поздно, что они-то советовали, английские доктора?
Лежать.
Лежать. Понятно. Юлия, я понимаю по вашему настроению, что никакой особенной паники, какого-то особого страха перед этим свиным гриппом там в Англии нет.
Нет, паники точно нет, абсолютно. Тем более, что мы с этим столкнулись, посмотрели, и ничего особенного нет. Хотя мнения существуют разные. Есть такие случаи, что часто обычный грипп выдается за свиной для того, чтобы показать, как активно система здравоохранения борется вот с такой новой напастью.
Вот, видите, я сейчас уже снова перехожу к разговору в студии, завышают статистику тоже свиного гриппа. Олег Иванович, у меня очень важный к вам вопрос возник по ходу этого интервью. Вот вы говорите, диагностику мы вы будете поставлять. А зачем? Видите, как они, английские врачи, по телефону и привет. И даже в клинику не разрешают идти, говорят, что сиди дома и не заражай нам тут никого. Лечись.
Это называется social distancing у них. Значит, это изолированная самоизоляция пациента дома. Угу. На самом деле, я вам скажу, что я с большим уважением отношусь к научной части медицинской науки в Великобритании, и в США, и в целом в Европе. Но с точки зрения организационной, в общем, на самом деле, это оставляет желать много лучшего. Вот. И больше того, если говорить об этом гриппе, значит, у меня дочь переболела в США.
Ух, ничего себе.
Значит, на второй день, после того, как она отвезла подругу в emergency, вот, уже заболевшую гриппом, у нее была неукротимая рвота. Значит, если открыть три статьи, которые, или там четыре, которые изданы в New England Journal of Medicine, то вы увидите, там есть таблица, в которой на самом деле 30-38% пациентов дают центральную рвоту. Это симптомы нейроинтоксикации. Вот. Больше того, развивается диарея, развиваются менингеальные симптомы. Поэтому не надо говорить о том, что вот это слава богу, что она перенесла, у нее остался бронхит. Но если бы у нее был бы, допустим, с детства астматический бронхит, то течение этого заболевания было бы значительно тяжелее.
Mm-hmm.
И последствия были бы значительно тяжелее. Понимаете, у нас традиции в России, на мой взгляд, вот, может быть, не совсем верны в каком плане. Очень быстро до публики доходит чисто медицинская информация. Конечно, специалистов беспокоит, но что беспокоит? Есть тяжелый случай гриппа. Ясно, что мы должны максимально избежать осложненного гриппа, максимально способствовать тому, чтобы люди имели доступ к лекарственным препаратам и к полной объемной медицинской помощи. Вот. Но заодно мы, так сказать, разбалтываем, настораживая, так сказать, вот, наших граждан, вот информацию о том, что реально это все-таки не насморк, это все-таки тяжелое заболевание.
Мы продолжим этот разговор сразу после короткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Борису Березовскому предъявлено еще одно заочное обвинение в рамках уголовного дела о хищении кредита банка СБС «Агро». Как сообщил адвокат Березовского, Следственный комитет при прокуратуре России уточнил обвинение по делу, возбужденному еще в 2007 году. По версии следствия, похищенные у банка 13 миллионов долларов были легализованы через швейцарскую компанию «Форус». Министр обороны России Анатолий Сердюков назначил служебное разбирательство в связи с публикациями в СМИ, касающимися командующего воздушно-десантными войсками генерала Владимира Шаманова. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что Шаманов направил две группы спецназа ВДВ на принадлежавший его зятю завод, где проводилось следствие. В Рубцовске прошел митинг протеста против простоя градообразующего предприятия «Алтайский трактор», безработицы и роста тарифов ЖКХ. В митинге участвовали около 1000 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Власти Гондураса ввели в стране комендантский час после неожиданного возвращения свергнутого президента Мануэля Селайи. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что возвращение Селайи не должно привести к насилию и призвала к переговорам между бывшим президентом и фактическим правительством Гондураса. Президент Южной Кореи Ли Мюн Бак предложил Северной Корее большую сделку для решения вопроса о ядерной программе КНДР. Он призвал предоставить Пхеньяну ряд экономических и политических выгод, включая международные гарантии безопасности. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что ни одно государство мира не отважится напасть на Иран. Ранее США и Израиль заявляли, что не могут исключить удара по ядерным объектам Ирана. На Западе считают, что Тегеран ведет разработку ядерного оружия.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. В этой программе мы пытаемся разбираться с тем, какова реальная ситуация в России со свиным гриппом, как с ним бороться, стоит ли волноваться. С вами сегодня Татьяна Ботинева, обозреватель газеты «Известия», научный обозреватель, а также директор Института гриппа Олег Иванович Киселев из Санкт-Петербурга с нами на связи. Телефон прямого эфира мы включаем в этой части программы 8 800 222 12. Пишите на пейджер по номеру 660 1055, абонент Радио Свободы, и СМС присылается на номер +7 903 743 2801. Мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, считаете ли вы, что вам предоставляют объективную информацию со свиным гриппом в России, или ее зачем-то искажают? Если искажают, то зачем? Вот я сейчас хочу получить, например, комментарии своих гостей ровно по поводу того, о чем сказала преподаватель из Великобритании. Татьяна, она сказала, что в Англии завышают статистику иногда искусственно свиного гриппа, им это выгодно. Вот вы как считаете, в сравнении с Россией? Выгодно ли это было бы в России?
Я думаю, здесь два аспекта на самом деле. В Британии, поскольку система здравоохранения государственная, избыточные затраты, например, на точную диагностику каждого случая гриппа, они просто не по карману этой системе. Они на всякий случай, всякий грипп, любое проявление симптомов, похожих на грипп, считают свиным гриппом, потому что это в конечном счете обойдется системе здравоохранения дешевле, если человек будет лечиться правильно, грамотно и не будет заражать других. С другой стороны, если выше статистика заболеваемости, скорее всего, ассигнования на научные исследования в этой области будут соответствующими. Если заболевание незначительное, то значит денег меньше. Если значительная эпидемия и нужно больше туда вливаний финансовых, так и они выделят больше средств. У нас, мне кажется, поскольку на науку это никак абсолютно не отразится, то есть Олег Иванович, наверное, подтвердит, что от того, что будет эпидемия на свиного гриппа, денег на исследования больше все равно не дадут. А вот системе здравоохранения, мне кажется, было бы выгоднее, если бы все-таки мы реальную показывали статистику, потому что на лечение этих больных денег, конечно, потребуется больше.
Угу. Олег Иванович, вначале, когда вся эта началась вот свистопляска буквально со свиным гриппом, я во многих российских газетах встречала такое мнение, потом приходили журналисты в студию и тоже так довольно снисходительно и высокомерно говорили: ну, это на Западе раздувают, чтобы содрать побольше денег со своих правительств из бюджетов на эту вакцину. Вот в России я тоже начинаю читать уже сегодня пейджерное сообщение, тоже вижу, что это все раздувают для того, чтобы побольше продать этого препарата Тамифлю. Это все бизнес, дурят людей. Читаю уже сообщение, продают за огромные деньги неуравновешенным, ненормальным людям, которые в силу комплекса неполноценности так трясутся за свое здоровье, что даже безо всякой причины готовы заболеть не только свиным гриппом, а любой болезнью, так Николай Ефимович нам пишет. Как вы считаете, количество заболевших свиным гриппом в России отразилось бы, впрямую находится зависимость от количества денег, которые выделяют вам на исследования? Или действительно Татьяна права, никакой здесь связи нет?
Определенная зависимость есть, безусловно, и в последние годы правительство реагирует на это достаточно с высоким уровнем ответственности. Вот. Но в отношении статистики я могу вот какую вещь сказать, что в интернете опубликованы графики замещения вирусом H1N1 вот, свиного происхождения других вирусов, которыми мы болели раньше. На самом деле на этот процесс уходит 3-4 месяца. Поэтому есть общий мониторинг, который делают прекрасно в Англии. который позволяет 85-90% инфекции отнести к свиному гриппу. Поэтому это на самом деле, так сказать, ведется очень большая работа для того, чтобы это обосновывать. Вот. Но, конечно, там могут проскочить там, 15-20, а может быть и 30% и другие острые респираторные вирусные инфекции. Вот. Поэтому надо помнить, что есть глобальный мониторинг в каждой стране и во всем мире, вот, особенно в цивилизованных странах, который дает основание ставить почти в каждом случае вот такой предварительный диагноз. Вот. Что касается, еще раз, финансирования, то ну, в этом году, конечно, финансирование меньше, чем было выделено на птичий грипп. Вот, понятно, что страна тоже переживает определенные трудности, но с полной ответственностью выделены, подписаны деньги на испытание вакцин. Вот у нас сегодня, например, ну это сегодня, мы уже с 10 числа находимся в двух циклах испытаний вакцин.
Вот вы меня опередили, хотел расспросить вас об этом.
Вот, поэтому, то есть и денег выделяется достаточно, там они еще не дошли, не все дошли, но, так сказать, то, что подписано, то на самом деле нормально. Вот что касается в целом, вот, допустим, фундаментальных исследований, которые крайне необходимы вот, для того, чтобы вообще понимать происхождение пандемии, иметь прогнозы на будущее. Ну, конечно, здесь, так сказать, финансирование скромнее. Вот. Ну, это обычное дело для кризисных ситуаций.
Олег Иванович, коль вы заговорили о вакцине, я хочу, чтобы вы дали какую-то оценку тому мнению, которое жуткому я сегодня вычитала в «Комсомольской правде». Это специалист компании «Фармэкспорт» Давид Мелик-Гусейнов сказал, что идут работы по созданию живой вакцины сейчас в России против свиного гриппа, а дальше он говорит следующее. Но и живая вакцина не панацея. Ею нельзя прививать детей, пенсионеров, людей с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом. Она запрещена во многих странах. Когда живую вакцину вводят, то заражают человека опасным вирусом. И жирно так выделено. Если привитый еще заразится и обычным гриппом, возможно, мутация. Ну, ужас просто. Зачем же эта вакцина-то? Ею практически все население России нельзя прививать, потому что ослабленный иммунитет, я думаю, у всех, Татьяна, правда же?
Нет, конечно,
вот скажите, пожалуйста, что вы...
На самом деле, это не очень профессиональное. Он не является, по-моему, врачом.
Нет, вот, это эксперт компании.
Мы, кстати, заказывали ему коммерческие обзоры. Значит,
подкосил.
Нет, я не являюсь там горячим сторонником живой гриппозной вакцины. Она действительно имеет ограничения, особенно при подъеме заболеваемости. Она рекомендована для всех тех возрастных групп, о которых он пишет, и это неправда. Вот. Больше того, у нас проведены испытания, вот первый этап прошел вакцинации живой гриппозной вакциной. Мы пытались выделить вирусы от волонтеров вакцинированных, так сказать, этой вакциной. Ни у одного волонтера, на самом деле, нам не удалось выделить живой вирус. Вот, поэтому тогда, как вот в такой спокойный период, когда нет активной циркуляции эпидемических или пандемических вирусов, на самом деле такая вакцина может применяться. Больше того, он не знает о том, что одно из сильнейших достижений в мире сейчас является генетически дефектная живая вакцина, или репликативно дефектная, она так называется, вот, которая лишена одного из ключевых генов. Вот, та вообще дает блестящие результаты, ну, в частности, там, она испытана даже на обезьянах. Вот, поэтому этот раздел, так сказать, это направление технологически нельзя закрывать. Вот, но сейчас появляются, конечно, конкурентные вакцины с вирусоподобными частицами. Появляются, вот мы работаем над нано-вакцинами, и у нас прекрасные результаты в этом направлении.
Они менее опасны?
Там нет, конечно, опасности вот такой вот рекомбинации, рассортации, обмена генами там и так далее. Вот. Больше того, я вам скажу, что генетика настолько совершенна, что мы в состоянии вообще сделать искусственный вирус, ну, вот, с точки зрения генетики, вот, и правил, так сказать, структуры кадона, который на самом деле, может давать иммунитет, но при этом, так сказать, он не узнает своих родичей, так сказать, в природе. Вот. Этот путь бесконечный, на самом деле, и мы владеем по ним, мы сегодня синтезируем вирусы и знаем, как это делать, и какова их судьба. Вот. Поэтому лучше здесь все-таки говорить с профессионалами. Там, я имею в виду институт вирусологии, институт гриппа, вот, наших партнеров вот, в Европе. У нас прекрасный проект по европейскому сообществу идет «Флювак». Вот. И там в том числе есть, так сказать, вот эти разработки по репликативно-дефектным вакцинам. Вот. Поэтому другое понятие, она технологичная и она функциональная. Вот. Но я думаю, что рано или поздно мы дойдем все-таки до уровня очень хороших нановакцин с очень таким прецизионным представлением антигенов. И тогда, кстати, мы, в общем, нас в какой-то степени подтесним вот эту часть рынка.
Угу. Ну, мы послушаем мнение Виктора Николаевича из Москвы. Здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день. Будьте добры, мне бы хотелось услышать почетче, какие именно противовоспалительные препараты в комбинации с орбидолом надо спрашивать в аптеках. Я как-то не расслышал четко.
Ибупрофен, вот вся группа ибупрофена, правильно?
Да,
ибуметин,
да.
Ибупрофен, вот это все. Но нурофен, да, вот все, что.
Да,
я расслышала. Да,
обязательно сочетание с противовирусными препаратами. Угу. Тогда у вас, так сказать, есть гарантии вот нормального развития процесса.
Георгий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Чего это вечер-то? Вы же в Москве живете?
В Москве, да.
Не во Владивостоке.
А?
Не во Владивостоке?
Нет.
Значит, добрый
день. Я москвич коренной, и, в общем-то, я, конечно, хроник, но не по гриппу, а по урологии. И я заметил такую вещь, что сейчас вот врачи уже не выписывают нам новых лекарств с новыми названиями, потому что очень большой риск попасть на генерика. Вот. И приступили уже, выдают лекарства классического типа, которым уже по 50 лет примерно возраст, такое лекарство. И вот этим лекарствам мы верим все, а новым никак. Поэтому, если идти делать вакцину против гриппа, то ни у кого из нас нет гарантии, что вместо живой вакцины, как вот сейчас рассказывал специалист, нам вколют какой-нибудь женерик. Как вот от этого спасти?
Спасибо, Георгий. Ну, пожалуйста, Олег Иванович, что вы скажете встревоженному слушателю?
На самом деле, когда вы посещаете вакцинальный кабинет, то вы имеете право попросить коробку и ампулу из этой вакцины и прочитать, что это за вакцина, каково ее происхождение, каков ее состав. Вот. Больше того, это можно узнать в интернете, какие вакцины сейчас будут использоваться. Вот. И тогда, кстати, вы можете сказать, что нет, я не хочу живую, я хочу инактивированную, я хочу субъединичную, я хочу там гриппол, или не хочу гриппол, а хочу такую-то. Вот. Поэтому это все это ваше право. И право выбора, так сказать, препарата с вашей точки зрения наиболее безопасного для вас.
Интересно. Вы знаете, Олег Иванович, я еще говорила, я там не все интервью давала, да, подсокращала его немножко с преподавателем из Англии, но я спрашивала ее, есть ли у них кампания по вакцинации, кампания, чтобы людей призывали вакцинироваться. Она говорит, что нет, такого нет. Ей сейчас вообще для нее это уже не актуально, она не собирается этим заниматься, но в принципе этого нет. Если появится та совершенная вакцина, о которой вы говорите, которой можно будет доверять и которая относительно безопасна. Вы считаете, что нужно будет начать эту кампанию, как сейчас это начинается в школах с обычным гриппом? Вот приходят в школы и говорят, так, пожалуйста, родители, напишите, кто хочет вакцинировать ребенка и готовы всех вакцинировать бесплатно в школах, например. Вы будете ратовать за такую кампанию или это совсем не обязательно все-таки? Или это очень...
Да. Кампании проводятся в Америке.
Угу.
Больше того, раньше даже начиналось с президентов. Президент Форд, например, в свое время вакцинировался скандальной вакциной там, в 76-м году. Вот. Поэтому, на самом деле, вот такая компанейщина, извините, она, кстати, существует во многих странах. Угу. Это обычный жанр. Вот.
И больше того, за то, чтобы это в России? Вот в России, чтобы это было?
В России, понимаете, ведь на самом деле Роспотребнадзор долго боролся за то, чтобы все-таки сделать вакцину бесплатной для основных групп населения, в частности, для детей.
Для гриппа? Это пока обычный грипп, вот пока сейчас нет той вакцины.
Ну, так то же самое сейчас. Ну, самое главное, что вакцинация стала бесплатной, это стало, кстати, бюджетной нагрузкой.
Да.
Вот. И сегодня, на самом деле, готовится аж один на один вакцина, который бесплатно будет прививать школьников. Как раз вот молодые люди, особенно уязвимы, вот дети в этой, так сказать, в этот период пандемический, поэтому им обязательно надо привиться.
Все-таки вы считаете, обязательно надо? А Татьяна Ботинева, что вы считаете? Вот вы ведете эту тему на страницах газеты. Вы будете подталкивать население к массовой вакцинации? вакцинации против свиного гриппа? Или не считаете, что надо вот так уж людей давить на них в этом смысле?
Я каждый год пишу об этой проблеме, и известно хорошо, и это не я придумала, известно от ученых, что единственный надежный способ предотвратить тяжелое осложнение при любом гриппе – это вакцинация. Я сама каждый год прохожу вакцинацию, члены моей семьи, все мои родственники, близкие, друзья и знакомые, когда меня спрашивают, надо вакцинироваться, нет, я всем говорю, обязательно надо. Это правильный, это здравый подход к своему здоровью, это подход уважительный к окружающим тебя людям, поскольку если ты не заразишься, значит, никого больше не заразишь. Я должна сказать, что вот Олег Иванович скромничает, а ведь на самом деле, кроме живой вакцины, сейчас параллельно идут испытания еще 3 инактивированных вакцин, да, которые менее реактогенны, не дают таких побочных реакций, там, как повышение температуры, может быть, припухлость там вместе инъекции, там, не знаю, недомогание какое-то. Это вакцины более такие безопасные. Они тоже будут широко внедряться в нашей стране, если клинические испытания окажутся успешными. И я должна успокоить нашего уважаемого слушателя Георгия, который почему-то считает, что слово «дженерик» ругательное. Во-первых, вакцин дженериков не бывает. Каждый год противогриппозные вакцины готовятся заново на основе актуальных штаммов. Это оригинальные препараты, которые выпускаются не только в России, во многих странах мира. А вообще слово «дженерик» означает только копия и больше ничего. И лекарства дженерики, они точно такие же, как и лекарства оригинальные, если они добросовестной фирмой произведены, а не каким-нибудь подпольным производством. Поэтому не надо пугаться слова «дженерик» и новых препаратов. Наоборот, новые препараты – известно хорошо, они, как правило, более эффективные, с более коротким сроком лечения. Не пугайтесь, 50-летнее, конечно, лекарство замечательное, мы привыкли все лечиться аспирином, и, там, я не знаю,
ремонтадином.
Да. Но на самом деле наука-то не стоит на месте. И, конечно, новые препараты, вот в частности, те, о которых Олег Иванович сегодня говорил, они, конечно, эффективные и безопасные, ну, в большинстве, в подавляющем большинстве случаев. У нас не такой большой процент фальсификатов на рынке, как об этом принято пугать население.
Перед тем, как послушать Кирилла из Москвы, напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», где мы разбираемся с тем, что происходит со свиным гриппом в России сегодня, как вас информируют об этом, боятся или нет. С нами на связи из Санкт-Петербурга Олег Иванович Киселев, директор Института гриппа Российской академии медицинских наук. С нами в студии научный обозреватель газеты «Известия» Татьяна Ботинёва. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, получаете ли вы объективную информацию о ситуации со свиным гриппом в России? 8-800-222-12 телефон. На пейджер ждем сообщений по номеру 660-1055, абонент Радио Свобода. И смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Кирилл, вам слово. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, информация не может быть объективной, поскольку медицинские органы у нас, вот здравоохранение, они работают, конечно, у нас непрофессионально. То есть у нас обычное заболевание, оно не фиксируется. Люди болеют дома. Врач в лучшем случае приходит и просто замеряет температуру и прописывает аспирин. И, в общем, я думаю, что сейчас многие болеют и просто не обращаются к врачам. Я когда болею, никогда не обращаюсь, если только очень в тяжелом случае я вызову врача. И никогда не буду обращаться в нашу поликлинику, где работают одни пенсионеры, где нет ни компьютеров, ничего. То есть это полное...
Примерно, извините, я вас прерву на секунду. То есть, Кирилл, примерно параллель с раскрываемостью преступлений, так я понимаю.
Да, я думаю, что очень многие болеют, и они совершенно... Ну, вы же слышали вот про случай про скорую, когда скорая не поехала в деревню. То есть я думаю, что многие вообще не обращаются к врачам, это точно. А те еще у меня вот врач приходил, терапевт, она глухая уже. То есть она не слышит даже шума в легких. То есть, естественно, как она может работать. Но она работает, потому что молодежь не работает в больницах. А по поводу прививки, я считаю, что нельзя проводить прививки на детях, пока не прошли испытания. И на детях надо начинать с инактивированной прививки, поскольку это все-таки опасно, это могут быть осложнения. И я бы еще издавал книги по прививкам для родителей, в которых были бы написаны, они были бы предупреждены о возможных осложнениях на 1000 привитых. Там есть специальная статистика, и родители должны об этом знать. Потому что врачи часто неправильно делают прививки, ребенок болен, а они ему делают прививку. У него температура, они ему делают прививку. А родители не знают, что когда ребенок болеет, прививки делать нельзя.
Кирилл, ну вообще по-хорошему... ну и другое дело, что родители этого не знают. Потому что по-хорошему обязательно спрашивают согласие родителей. Причем в письменной форме сейчас, по крайней мере, в Москве. Вашему ребенку не сделают прививку, пока вы не подпишетесь, что вы согласны на эту прививку. Так что в этом смысле тут, если вы не знаете, что нельзя с температурой, это уже ваша проблема получается, не медицинская. Хотя врач тоже должен фиксировать. Олег Иванович, скажите, пожалуйста, действительно, ну, я думаю, что это кругом статистика не фиксирует, конечно, во всех странах тех, кто лечится дома, занимается самолечением и не идет в больницу. Понятное дело.
Нет, но все-таки наше здравоохранение все-таки более активно связано с пациентами. Ну, такой дикости нет, что оставайтесь дома, кстати, не принимайте там Тамифлю. Ну, в общем, конечно. Честно говоря, по моим меркам это диковато.
Да.
Вот. Это первое. Второе,
кстати... По крайней мере, врач придет всегда. Придет врач-то, придет. Это важно.
Я вот да. В 67-68 году заканчивал вот институт, и мы работали на эпидемии тогда вот азиатского гриппа студентами. Вот, 60 вызовов в день было, и работали, на самом деле, и в принципе, наша страна вот в этом отношении более активно работает непосредственно с пациентами. Потом, не забывайте ведь вот какую вещь, что все-таки осложнение при этом гриппе довольно быстро развивается, все-таки нужно наблюдение врача, это раз. А во-вторых, и другая беда, на самом деле, бактериальная инфекция в это время гуляет, развивается пневмония, поэтому своевременная госпитализация может спасти, и, так сказать, врачебный контроль может спасти жизни многим пациентам. И даже при сезонном гриппе описаны случаи гибели от острой сердечной недостаточности. Это вот вам, пожалуйста, вот эти группы риска с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот, поэтому мне, кстати, понравилось вот то, что сказал вот этот молодой человек относительно mm-hmm. того, что надо работать с родителями, это отдельная тема. Вот, и, конечно, то, что вот его критика в наш адрес, это абсолютно...
Да, потому что родитель должен хотя бы понимать, почему спрашивает его согласие. Казалось бы, если все так прекрасно, если замечательно, если спасает вакцина, если она нужна на 100%, зачем же тогда его спрашивать? Делайте, а раз спрашивают, значит, все-таки какой-то возможен процент осложнений.
Не прав в том плане. Понятно, что без испытаний ни одна вакцина не доходит до пациента. Вот, то есть испытания носят очень жесткий характер. И ведь на самом деле гриппозные вакцины испытываются ежегодно. И это самый, на самом деле, подробно исследованный вакцинный препарат вообще в целом. Вот. И, конечно, кстати, вот субъединичные и цельновирионные инактивированные вакцины, конечно, в общем, препараты предпочтения для детей. Это я согласен с этим.
Олег из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, вот как раз с родителей начали, и вот вы говорите, что все так безопасно, но ведь, что интересно, первую вакцину, которую делают в роддоме, это вакцина от гепатита Б. Но гепатит Б передается только двумя способами, при инъекциях и половым путем. Но поскольку делают младенцам, означает ли это, что медицина тем самым практически расписывается, что они не способны обеспечить стерильность при проведении своих инъекций?
Не знаю. Пожалуйста,
да. Вы вообще как-то очень странно заостряете вопрос. Вирус гепатита В передается с кровью не только при инъекциях. Это может быть работа, там, не знаю, стоматолога. У девушек это может быть маникюрный кабинет. Вы поранились где-то, да, и вам сделал перевязку или помог вам человек, который сам инфицирован. Вирус может попасть в кровь разными путями. И защищают детей этих от гепатита В, потому что это очень серьезное заболевание в течение жизни. Человек неоднократно может контактировать с этим вирусом. Вы, наверное, знаете, что после того, как у нас начались массовые прививки, вот начиная с детского возраста и подросткового, у нас заболеваемость с острыми гепатитами Б и хроническими резко упала, в несколько раз буквально. Поэтому это не глупость и не прихоть врачей, это насущное очень дело. Гепатит Б и С – это очень опасные заболевания.
Если человек не болел гриппом более 3 лет, пишет наш постоянный слушатель Сергей Митрофанов, врач, прививка может быть для него опасной. Олег Иванович, вы что-то слышали об
нет,
этом?
Нет, категорически нет.
Понятно, это
какое-то заблуждение. Есть, кстати, генетическая устойчивость к гриппу, она связана...
Сорвался Олег Иванович, мы сейчас его снова наберем. А я хочу поговорить с Сергеем, который жалуется, что нас не слышно на средних волнах. Сергей, я не исключаю, что на средних не слышно. Я вам очень советую найти нас на FM-диапазоне. Это называется УКВ, правда, такой, как я называю, FM-диапазон в левую сторону. 68,3. Очень хорошее качество звука. Я просто знаю по своей кухне. Я вдруг начала сутками слушать радио «Свобода» на этой 68,3 в прекрасном качестве звука. Может быть, вот вам повезет, и у вас есть это продолжение шкалы. Мария Александровна пишет, Татьяна, следующее, и это не первое сообщение на эту тему, журналистам и специалистам по птичьему и свиному гриппу. Почему специалисты Всемирной организации здравоохранения не борются с источниками этих вирусов, то есть мировыми преступными спецлабораториями? Они вешают лапшу населению вроде марлевых повязок. И еще одно вот похожее сообщение от нашего слушателя, тоже постоянного, насколько я понимаю, вот Андрей из Одинцова пишет следующее. Мне 43 года. Переболел всеми детскими болезнями. Корь, скарлатина и так далее. Часто болел гриппом. В 83 году появился СПИД. Сейчас СПИДом болеет несколько миллионов в мире. Потом куриный и свиной. Вопрос, откуда взялись эти болезни? Раньше их не было. Может, утечка вирусов из спецлабораторий? Смотрите, из сообщения в сообщение людям кажется, что в каких-то спецлабораториях выводят вирусы, и потом они утекают оттуда и заражают население. Что вы об этом думаете?
Ну, это довольно популярная точка зрения, и она, конечно, люди ее не сами придумали, они ее почерпнули из изданий, которые мы называем «желтыми». К сожалению, коллеги, которые у них работают, крайне некритично относятся к своим публикациям и пишут, что называется, все, что в голову придет. Это, знаете, конспирологические сюжеты, они ведь не только касаются вирусных заболеваний. У нас всегда либо заговор какой-то, так сказать, причина является наших бед, либо какие-то злые люди, дядьки, которые сидят за границей, значит, и вот вредят России. Это очень такая распространенная позиция человеческая. Когда непонятно тебе что-то, проще всего обвинить, значит, вот эти лаборатории, где специальные злые люди выводят злые вирусы. Угу. На самом деле жизнь вирусов, она, к сожалению, не поддается регулярно. И вот эти новые вирусы чрезвычайно изменчивы. Это не бактерии, которые там годами одинаковые. Вирусы обмениваются очень быстро генетическим материалом. Каждый год практически возникают новые варианты, против которых у человека нет иммунитета. Ну, понимаете, если вы хотите разбираться в этих вопросах, я вам очень советую почитать вот литературу научную, поразбираться, где они берутся. Как правило, известно, что гриппозные вирусы, например, большинство из них зарождается в Юго-Восточной Азии, где люди живут вместе в больших популяциях. Свиньи, куры, люди, гуси, утки, все это, так сказать, вместе перемешано, вирусы циркулируют, быстро обмениваются, возникают новые варианты, опасные, чрезвычайно опасные. Ну, да. Наука этим занимается, понимаете, серьезные люди, а считать, что там сидят, значит, с топором и хотят вас прибить за любым углом, ну, это ваше право, конечно,
да,
это
а глупо, вот, по-моему. Как бы Олег Иванович ответил слушателю, который говорит, годами, там, 30 лет болел, одни болели одним и тем же, свинка, там, что-то еще, скарлатуха, желтуха, там, лихорадка и чего, ну, набор вот этих детских болезней, и вдруг появились эти новые. Откуда это? Вот только что Татьяна сказала, что никакие спецлаборатории, конечно, здесь. Но вот почему новые болезни появляются так часто в последние годы, вот последние десятилетия, новые, которыми мы болели?
На самом деле существует четкая закономерность между увеличением численности населения планеты и увеличением плотности населения в отдельных регионах земного шара и возникновением новых вирусов. Вот, и среди инфекционных угроз это более где-то десятка вирусов сегодня. Не надо забывать, что, например, кстати, во Вьетнаме в целом в этом регионе свирепствует лихорадка денге.
Вот мы должны завершать на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Я очень благодарна своим гостям сегодня. Надеюсь, все точки над «и» расставлены на эту минуту.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Григорий Явлинский не наблюдает расхождений в правящем тандеме.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Лев Левинсон считает, что борьба с наркотиками опаснее самих наркотиков.
Право автора.
Архиепископ Григорий Алфеев. Глазами публициста Анатолия Стрелянова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.